служение, суть которого читается в том, что читается акафист страстям Христовым, поэтому слово пассия с латинского языка как бы означает страдание. Но основное значение, смысл пассии в том, что читается отрывок из Священного Писания, из Евангелия, очередного евангелиста, повествования о том, как о последних часах, минутах земной жизни Господа Иисуса Христа. Четыре Евангелия повествуют нам о земной жизни Господа, воплотившегося, Его проповеди, Его чудеса, Его наставления, конечно же, установление таинств, таинств Евхаристии в первую очередь, также Его страдания, смерть на кресте, воскресение, вознесение. Церковь Христова хранит четыре Евангелия именно как божественное откровение. Все то, что Бог открыл нам, людям, дабы мы могли спасительно веровать в Бога и достойно чтить Его и делом, и словом Своим. Евангелие драгоценно также тем, что оно, по сути дела, является свидетельством очевидцев, которые были рядом со Христом Спасителем, видели Его чудеса, слышали Его наставления. Вот в Евангелии мы видим множество людей, и нас вот сегодня Церковь нам напоминает о том, что именно пример тех людей, которые были со Христом Спасителем буквально незадолго до Его крестных страданий, смерти на кресте. Видим, как Христос Спаситель собирает учеников в горнице, устанавливает таинство Евхаристии, и с этого момента Господь говорит о том, что преломляет хлеб, благословляет его, указывает на него, говорит о том, что это мое тело, истинное тело, не как бы тело, а именно истинное тело, и дает ученикам. Затем благословляет чашу с вином, указывает на нее, говорит о том, что это истинная кровь моя, не как бы вино, а не как бы кровь, а именно истинная кровь. И с этого момента в Церкви Христовой совершается таинство Евхаристии, когда все верующие кушают тело Христово, кровь Его, под видом хлеба и вина, входят в наитеснейшее единение со Христом Спасителем. Видим на Тайной Вечере учеников Христовых, при этом ученики не все были с добрым намерением. Один из учеников уже принял решение, возымел желание предать Христа Спасителя. Господь указывает на его предательство на Тайной Вечере, но и это указание на скорое предательство является неким призывом к покаянию. Но видимо, что этот человек не раскаивается и совершает преступление. Преступление, предательство своего Божественного Учителя. Видим, что жизнь Иуды – это цепочка преступлений, которые все более и более отдаляли его от Бога, от истины. В итоге жизнь закончилась самоубийством. Видим, как одно преступление, один грех приводит к другому преступлению, к другому, более тяжкому греху. Сначала воровство, затем отчаяние, уныние, отчаяние и затем самоубийство. И здесь мы видим печальный конец этого человека. И имя его является именем даже нарицателя, грех Иуды, страшное преступление. По его предательству был отдан на смерть Божественный Учитель. Далее мы видим апостола Петра, которому было открыто многое. Он исповедовал Христа Спасителя, истинным Сыном Божиим. Он, Петр, был со Христом Спасителем на горе Фавор, видел преобразившегося Христа. Петр также на Тайной Вечере говорил о том, что «Господи, я от Тебя никогда не отрекусь и пойду с Тобой даже на смерть», на что Христос ему говорит, что петух несколько раз не пропоет, как ты несколько раз отречешься от меня. И видим, что здесь Петр отрекается от Христа Спасителя. Многие могут подумать о том, что вот Христос предсказал, соответственно, Петр должен был отречься. Нет, ни в коем случае. Богу известно все то, что мы совершим, совершим злое или плохое. Известно, какой будет наш выбор. Но наш выбор, наше действие, будь то добродетель или грех, будет зависеть только лишь от нашего призволения. Наше призволение является тем основанием, на основании которого мы совершаем тот или иной поступок. Богу известно, но при этом Бог не лишает нас прав выбора. Здесь мы видим, что Петр отрекается от Христа Спасителя, но вместо... он не впадает в отчаяние, раскаивается. Вся его жизнь была подвигом апостольского служения. Вся его жизнь была искупительным подвигом. Жизнь свою он венчал мученическим венцом. Он пострадал за Христа, за веру Христову. Он также явился основателем церковной общины Римской Церкви. И его мы чествуем как первоверховного. Вот оно, преступление, но тут же исправление, покаяние. Покаяние сущностное. Всю жизнь апостол Петр приносил покаяние. Поэтому мы именуем его первоверховным. Господь восстановил его в апостольском служении через трикратное вопрошание: «Симоне Ионе, любишь ли меня?» И здесь мы видим, что вот именно этот трикратный вопрос является таким восстановлением Петра в апостольском звании. Видим еще одного человека, имя которого внесено даже в символ веры. Можем даже задаться вопросом, почему мы каждый день, читая символ веры, произносим имя Пилата. Во-первых, здесь мы видим указание на исторический контекст, а во-вторых, видим указание на то, как Пилат явился тем человеком, который отдал смертельный приговор. Пилат, который знал о том, что Христос ни в чем не виноват, но поддался давлению толпы, пошел на поводу толпы и символически омывает руки, как мы сегодня читали в Акафисте, но при этом его сердце исполнено жестокости, равнодушия. Вот именно поэтому имя его внесено в символ веры. И как исторический контекст, а также пример того, как черствость и жестокость может привести к тяжелейшим последствиям. Он отдал тот самый смертный приговор. При этом сам говорит о том, что я не нахожу в этом человеке, указывая на Христа Спасителя, вины, никакой вины не нахожу. Далее мы видим людей, иудеев, толпу этих людей, которые накануне встречают Христа Спасителя, чествуют его радостными приветствиями осанна вышних, благостан гряды во имя Господне. А буквально через несколько дней они отрекаются от Христа Спасителя и громким голосом, обращаясь к Пилату, буквально вопят: распни его, проклиная даже самих себя. Вот она, переменчивость нрава толпы людей, которая подвержена влиянию некоторых людей. Конечно же, видим злобу книжников и фарисеев. В то же время Священное Писание нам приоткрывает тайну Гефсиманского борения, Гефсиманской молитвы, когда Христос Спаситель после Тайной Вечери удаляется в Гефсиманский сад, берет с собой трех учеников Петра, Якова и Иоанна, чтобы они были некой поддержкой в этот очень тяжелый и страшный час. Но апостолы устали, спят, Христос ищет у них поддержки, как человек, оставшийся один на перед страхом смерти. Никого нет, он одинок. И здесь мы видим, что апостолы спят, Христос даже несколько их укоряет. Почему вы не можете побыть со мной лишний час? Петр, Яков и Иоанн спят. Далее мы видим вот это борение. Христос молится и просит по человечеству, обращаясь к Отцу Небесному, дабы миновал его эту чашу, чашу страданий. Перед его глазами вот эта полнота страданий, полнота грехов людей, Голгофская, гора Голгофа, крест. И по человечеству он страшится, трепещет. При этом каждый раз эта молитва завершает: «Да будет воля Твоя». Очень глубокое значение этой молитвы. Все то, что должен был сделать Адам, делает Христос Спаситель. Адам был призван следовать воле Божьей, но нарушает волю Божью, следует путем греха. Видим, что Христос подчиняет свою волю человеческую, волю Божию. И вот именно все человечество в лице Христа Спасителя следует путем воли Божьей. Это очень важный момент. Вот смысл также Голгофской молитвы, Голгофского борения, Гефсиманского борения. Смысл вот этой молитвы в том, что человечество подчиняется воле Божией. И далее Господь идет на Голгофу, на крест. Он знает о том, что Он является Искупителем, Искупителем всего рода человеческого, всех людей, которые жили до Христа, после Христа, вообще будут жить. Он знает о том, что именно искупительный подвиг является тем подвигом, который и примиряет человека, и совершает обожжение человеческой природы, спасает человека, вводит человека в наитеснейшее единение с Богом, то есть возводит человеческую природу даже в более превосходную степень, чем какая была у Адама до грехопадения. Вот смысл этой молитвы, Гефсиманской молитвы. Далее мы видим, что Бог рядом. И видим, что Бог по неведомому такому, неведомому промыслительному действию попускает нам впадать в какие-либо грехи. Но при этом ждет от нас покаяния, ждет от нас исправления. Пока человек жив, человек имеет возможность покаяться, исправиться. Пока человек дышит, он имеет возможность свою жизнь направить по пути заповеди Божьей. И яркие примеры тому, примеры Священного Писания, которые мы с вами читали сегодня за богослужением, за пасхой. Отрицательный пример Иуды, который отчаялся и погибнул ужасной смертью. Петр, который раскаялся и справился полностью. А также пример благоразумного разбойника и многих тех людей, которые были со Христом Спасителем и созерцали и были свидетелями вот этого распятия, вот этой голгофской жертвы. Вот, братья и сестры. Поэтому Церковь нам и говорит о том, чтобы мы, взирая на крест Христов, помнили о том, что Его подвиг касается каждого из нас. От нас требуется принять этот подвиг своей жизнью, своим деятельным участием в Евхаристии, в покаянии. Вот, братья и сестры, к чему призывает нас сегодня Святая Православная Церковь, когда мы совершаем акафистное пение, читаем отрывок из Евангелия и лобызаем крест Христов, на котором был распят Христос Спаситель, и Ему же честь и слава во веки веков. Аминь.